Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков. Виктор Петрович, а какие аргументы приводят скептики в доказательство того, что мы должны воздерживаться от суждения?
Напомню, что эти аргументы называются у скептиков тропами. Вот давайте как раз мы на них и остановимся, потому что, по мнению многих историков философии, это главная и, может быть, даже единственная серьезная часть всей философии античного скептицизма. Конечно, как мы уже увидели, это не главное. Это всего лишь средство для достижения главной цели этического идеала безмятежности. Но это действительно сердцевина всей философии, тропы Энесидема и Агриппы. Энесидем в своих 10 тропах обращает внимание на противоречивость того, о чем говорят нам наши чувства. Напоминаю еще раз, что пероники чувствам доверяют. Единственное, против чего они предостерегают, это от мнения о том, что посредством чувств можно познать сущность вещи. Так вот, первый троп. Называется он «От разнообразия живых существ». Он обращает внимание на ту ошибку, которую делают все люди, считая, что, как сказал еще Протагор, «человек есть мера всех вещей». Что если человек считает, что, скажем, мед – сладок, то он, значит, сладок по природе. А Энесидем обращает внимание, а почему? Ведь далеко не все животные любят мед. Наверняка им он кажется горьким. Разные животные воспринимают мир по-разному. Как может одинаково воспринимать мир существа, если у них самое различное устройство поверхности их тела? У одного, вот как у черепахи, панцирь, а у другого животного, как у нас с вами, оголенная кожа. Мы же по-разному ощущаем. Значит, и разные для нас будут мнения о внешнем мире. Поэтому человек не должен говорить, что мир именно таков, каким воспринимает он. Ну, скажем, простой пример. Человек ощущает запахи гораздо хуже, чем собака. Если я захожу в какое-то помещение и говорю, здесь ничем не пахнет, а со мной, скажем, зашла собака и скажет, это что... Здесь так вообще пахнет, столько запахов, что находиться невозможно. Кто из нас прав? Никто, скажет скептик. У каждого свои чувства, и каждый оценивает мир сообразно со своими способностями чувственного восприятия. Это первый троп. Второй троп исходит из некоего предположения. Ну, хорошо, допустим, что все же человек обладает какими-то самыми правильными органами чувств. Но и здесь мы не можем познать сущность вещи, потому что люди тоже разные. Второй троп так и называется – от разнообразия людей. Как приводят примеры Диоген Лаэртский, излагая философию Перрона или Секст Эмпирик, есть люди, которым жарко зимой, а есть люди, которым холодно летом. Есть люди, на которых одни и те же продукты действуют по-разному. Одним они кажутся сладкими, другим кажутся горькими. Как на улице на самом деле, холодно или жарко? Если для нас, жителя средней полосы, одна погода покажется жаркой, то для жителя южной полосы скажет, да нет, весьма прохладно. А житель полярных широт скажет, ну какая зима у вас теплая, а мы одеваемся в 5 шуб, говорим, холодина невозможная. Кто из нас прав? Поскольку люди разные, мы не можем сказать, какое же ощущение на самом деле истинно. И поэтому, опять же, мы воздерживаемся от суждения. Третий троп исходит как бы из еще большего допущения. Ну хорошо, предполагает скептик, но, допустим, вы нашли некоего идеального человека, у которого самые правильные чувства. Но ведь и он не может ничего сказать о сущности вещи, потому что чувств у него тоже несколько. Любимый пример с медом. Для языка мед кажется приятным. Для зрения мед, честно говоря, довольно-таки невзрачен, неприятен. Так каков же мед по природе? Приятен или неприятен? Поэтому и здесь мы также воздерживаемся от суждения.
Ну да, и здесь получается, что все относительно.
Да, все относительно. Одни чувства нас радуют, другие чувства нам говорят совершенно противоположное. Вот почему мы должны отдавать предпочтение вкусу, а не зрению? Нет аргументов. Поэтому, говорит Секст, мы воздерживаемся от суждения. Тем более, что у человека всего лишь 5 органов чувств. А сколько на самом деле содержится в сущности этого предмета и сколькими органами чувств на самом деле нужно его познавать, замечает Секст, тем более непонятно. Четвертый троп называется тропом об обстоятельствах. Но опять же, можно, условно говоря, продолжить эту логику. Допустим, что мы нашли какой-нибудь самый правильный орган чувств, скажем, зрение. И именно зрением, говорим мы можем познать сущность предмета. Но Секст говорит, ну как же, ведь в разных обстоятельствах мы видим по-разному. В зависимости от возраста, от движения или покоя, от ненависти или любви, от недоедания или сытости, от опьянения или трезвости. Это цитата из Секста «Эмпирика». Мы воспринимаем предмет по-разному. Как пишет Секст, например, для влюбленного женщина кажется красивой, для другого вполне обычной. Вино кажется кислым тем, кто поел перед этим фиников, и сладким, поевшим ранее орехов. Поэтому какое оно на самом деле вино, сладкое или кислое? В разных обстоятельствах одно и то же ощущение дает нам совершенно разные впечатления. Поэтому мы даже одному и тому же органу чувств не можем доверять. Пятый троп говорит о зависимости от положения, расстояния и места. Секст-эмпирик приводит пример, который впоследствии будет очень часто использоваться скептиками разных времен, в эпоху Возрождения, в новое время. Пример о башне. Башня издали кажется маленькой и круглой, а вблизи кажется большой и квадратной. Вот какая она на самом деле? Маленькая или большая? Круглая или квадратная? Какое расстояние мы должны предпочесть? Где нужно быть? Большой видится издалека или, наоборот, вблизи мы познаем лучше? Опять же, мы воздерживаемся от суждения. Или другие примеры приводит Секст-эмпирик. Одно и то же пламя светильника тусклое на солнце и яркое в темноте. Коралл в море мягкий, а на воздухе твердый. То есть в разных обстоятельствах, в разной среде, в разных местах предмет кажется разным. Поэтому я могу сказать только, коралл в море мне кажется мягким, на воздухе мне кажется твердым. Каков он по природе, не знаю, воздерживаюсь от суждения. Шестой троп находится в зависимости от примесей, как пишет Секст-эмпирик. Ведь мы ничто не воспринимаем само по себе. Мы все всегда воспринимаем в совокупности, в смеси с чем-либо. Лучше, чем Секст-эмпирик, не скажешь, поэтому я опять позволю его процитировать. Один и тот же звук кажется иным в соединении с редким воздухом и иным в соединении с густым. Какой он на самом деле? Громкий или глухой? Ведь на горе, на высокой, он будет казаться одним, на равнине другим. Ароматы опьяняют в бане сильнее, чем в обыкновенном воздухе. И так далее. Поэтому мы ничто не видим изолированно. Все всегда находится в смеси. Седьмой троп – касается отношений величины и устройства предметов. Ведь один и тот же предмет воспринимается по-разному в совокупности с другими такими же предметами или в устройстве, если этот предмет является частью некоего механизма или некой другой вещи. Например, песчинки, отделенные друг от друга, кажутся жесткими. Собранные же в кучу, они производят мягкое ощущение. Опилки серебра, продолжает Секст, сами по себе кажутся черными, в сложении же с целым они представляются белыми. Вино, употребленное в меру, укрепляет человека, а выпитое с излишком расслабляет тело. Восьмой троп говорит об отношении к чему-нибудь. Принцип, который стал популярен особенно в 20 веке, принцип относительности. Все существует по отношению к чему-нибудь. Поэтому мы не можем сказать, какова вещь сама по себе, обособленная по своей природе. Любое суждение, которое мы выносим о каком-то предмете, мы всегда выносим относительно себя. Не бывает познания чистого объекта. это познание всегда объекта, который познается каким-то субъектом. Поэтому в это знание всегда примешивается что-то мое, личное. И поэтому знание всегда будет относительно. Или, можно сказать, вещь познается относительно другой вещи. Когда мы видим, скажем, человека, стоящего рядом с горой, мы понимаем, какой же человек маленький. Когда мы видим человека, стоящего рядом с насекомым, мы говорим, какой же человек большой. Какой на самом деле, маленький или большой? Все относительно, говорим мы, после Эйнштейна особенно. Не только после секста эмпирика. Девятый троп касается постоянно или редко встречающихся явлений. Человек – такое существо, которое обращает внимание на необычное. И поэтому мы говорим, комета – это пример из секста эмпирика, опять же. Комета – это необычное небесное явление, а Солнце – вполне обычное. И секст эмпирика вообще-то мудро замечает, а ведь на самом деле Солнцу мы должны удивляться гораздо больше. Даже не зная астрономии, не зная устройства, он говорит, что Солнце – это гораздо более сложное явление. Но мы его видим каждый день, поэтому не удивляемся. А комета бывает чрезвычайно редко, поэтому мы говорим, что это замечательное явление.
То же самое падающие звезды.
Падающие звезды и прочее, прочее. Действительно, вопрос, который каждый для себя может оценивать по-разному. И десятый, последний троп Энесидема связан с различием обычаев среди разных народов. То, что у одних народов представляется нормальным, у других народов представляется совершенно диким. Ну, секст эмпирик совершенно справедливо обращает внимание на форму одежды. Да и мы здесь согласимся, если мы выходим в костюме, для нас это нормально, и выходить в индийской саре на улице Москвы выглядело бы несколько странновато, то в Индии наверняка наоборот. Не говоря уже о древнегреческих накидках или однобедренных повязках, которые мы на себя бы надели в нашем современном мире. Кроме этого, секст обращает внимание на нравственные нормы, на религиозные предпочтения, на то, как принято себя украшать. Некоторые народы, как он пишет, даже детей покрывают татуировкой. У греков же это считается неприемлемым. Поэтому как сказать, каков способ одежды, каков образ жизни является правильным по своей сути? Не знаем. Поэтому секст эмпирик делает вывод, в каком народе ты живешь, тех обычаев ты и должен придерживаться. Потому что истинного поведения не существует.
Ну, вообще, конечно, поражает вот такая достаточно развитая аргументация.
Действительно, можно сказать, ничто не скрывается от этих десяти тропов. Каждое явление мы можем подвергнуть тому или иному способу исследования. И не случайно скептицизм во все времена будет привлекать к себе огромное количество сторонников, особенно со стороны ученых. Ведь ученый, скажем, современный ученый, человек, который очень скептически относится к философии, почему он так делает? Потому что он говорит, давайте познавать предметы этого мира, давайте не будем придумывать сущности. Вот на этом принципе построена знаменитая бритва Оккама, известного средневекового философа. Не надо изобретать сущностей сверх необходимого. На этом основана знаменитая фраза Исаака Ньютона «гипотез не измышляю». На этом основана деятельность любого современного ученого, который доверяет явлениям, их исследует, выводит некоторые законы. Ну, о законах это уже сложнее, поэтому мы к этому вернемся. Скептики не всегда и не во всем бывают правы, но весьма убедительны. И поэтому среди ученых действительно скептики очень популярны. И можно сказать, что античные скептики внесли очень большой вклад в развитие и становление современной науки, к научному подходу к познанию мира.
Ну да, здесь еще видится аргументация достаточно сильная, что очень близко к научному миру.
И главное – метод. Метод, который сравнивает одни явления с другими. Такой критический, научный, исследовательский метод познания вещей, который даже не претендует на придумывание чего-то, что нельзя доказать со стопроцентной уверенностью. Ведь именно на это настаивает ученый. Если мы открыли закон, то его должен признать каждый, а не только тот, кому он нравится.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.